Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции «Эхо Вологды» программа «Проспект культуры». Вас приветствую я, ведущая Вероника Садыкова. У нас в гостях сегодня заслуженный работник культуры России, искусствовед Наталья Сергеевна Серова. Здравствуйте, Наталья Сергеевна.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о жизни и творчестве великого советского и российского писателя, героя социалистического труда, лауреата 2 государственных премий СССР и 3 государственных премий России Виктора Петровича Астафьева. Вологда был богат на юбилеи. Из последних, как вы все знаете, уважаемые друзья, Ольги Фокиной, Василия Белова, ну и так далее. По привычке начала искать информационный повод, а его нет. Наталья Сергеевна.
Во-первых, у нас программа пошла с любимой мелодии Виктора Петровича Астафьева. Это «Глюк», его мелодия. Юбилей, в общем, будет. Просто он будет ровно через год, 1 мая 2019 года. Виктору Петровичу Астафьеву исполнится 95 лет. Но упомянутый литературный юбилей, вы знаете, заставили вспомнить эту могучую фигуру. Великий писатель Виктор Астафьев оставил богатейшее духовное наследие, продолжающее быть остро актуальным и сейчас. Он, воевавший, израненный, награжденный медалью за отвагу в 43-м году орденом боевого Красного Знамени, написал трагическую историю Великой Отечественной войны, окопную историю. В его романе «Проклятый убийца», «Битый», «В веселом солдате». Великая Отечественная война выписана не как череда подвигов, а как тяжелая работа всего народа. Не случайно в рассказе «Сашка Лебедев» Виктор Петрович дает такую как бы формулу: «Контуженная муза». Вот его муза была контуженной. Вы знаете, я вот искала определение, что ли, его вкладу в литературу, и у критика Павла Басинского нашла совершенно замечательные слова. Вот послушайте, что он пишет. «В его прозе есть нечто трудноуловимое, но возвышающее над самыми блестящими выражениями других писателей. Не могу иначе определить это нечто, как через банальное понятие слезы. В бесслезный век Астафьев заставил нас плакать настоящими, не крокодиловыми слезами. И за этот редкий душевный талант ему поклонилась читающая Россия». Вот продолжая как бы тему информационных поводов, я напомню, что ведь Виктор Петрович был вологжанином более 11 лет, с 1969 года. И этот период, вологодский период его творчества, он был очень значительным. Он написал произведения, которые стали классикой русской литературы 20 века. «Оду к русскому огороду». Рассказы, которые вошли в его великолепную классическую «Царь-рыбу», «Главы из последнего поклона», «Зрячий посох». А когда уже в 80-м году он уехал на родину, в Красноярск, то вологодские мотивы, вологодские темы, вологодские персонажи, они улавливались уже в других его произведениях. Это был и «Печальный детектив», и «Ловля пескарей в Грузии», и «Людочка». Вы знаете, у вас вот на радиостанции я в последнее время часто слышу слово «идентификация». Это некая такая попытка определить себя, свое пространство, свое предназначение, свою особость, если хотите. Но в других местах, скажем, в других городах, ищут любой повод, любое сколько-нибудь известное имя, чтобы зацепиться и прославить свое место через это имя. Но Вологде повезло как мало какому городу, потому что кроме тех, кого мы отмечали в прошлом году, ведь Виктор Петрович Астафьев действительно был вологжанином. И вы знаете, мне кажется, что вот мы перед ним в огромном долгу, потому что мало внимания ему уделяем. Ну, повесили две мемориальные доски. Одна в деревне Сибла, где он жил летом, а другая на Ленинградской улице, на доме, где он жил. Но к стыду вологжан надо сказать, что, к великому сожалению, эта доска с ошибкой висит. И вот, мне кажется, давно пора как-то ее поправить, чтобы нам не было стыдно, хотя бы, если не перед собой, видимо, стыдно, но перед гостями нашего города.
Знакомясь с биографией Виктора Петровича, я не поняла, если честно говоря, Наталья Сергеевна, а как он, сибиряк и пермяк, оказался в Вологде?
Неожиданная тема, очень интересная, которую вы подняли, потому что Вологда второй половины 20 века была, оказывается, местом, как мы теперь уже понимаем, необычайно привлекательным для творческих людей. Вот в эту пятницу в доме Карбакова открылась выставка трех уфимцев. Три художника друг за другом, Александр Пантелеев, Михаил Копьев и Ян Крыжевский, приехали, жили, работали в Вологде, и вологодские периоды были тоже плодотворнейшими у них. До них приехала Джана Тутунджан. Да и Ольга Александровна Фокина, в общем-то, архангелогородка. То есть она просто после института в Вологду приехала и стала вологжанкой. И таким образом вот Вологда в ту пору стягивала талантливых людей, потому что они чувствовали себя здесь комфортно, им хорошо здесь работалось. И тогдашние коммунистические власти, надо отдать им должное, многое делали для того, чтобы быт творческих людей был обустроен. То есть им давали лучшие квартиры, там еще какие-то, наверное, коммунальные блага были у них. И все это, в общем, наверное, в какой-то степени сказалось и на решение Виктора Петровича приехать, потому что он приехал с промышленного Урала, из такого маленького городка Чусового, родины его супруги Марии Семеновны, где даже вот количество людей, которые болели вот от этих производств, было огромным. То есть они приехали, как он написал, в белый рай, то есть в снежную чистую Вологду. Таким образом, я думаю, что вот, наверное, и его притянула Вологда.
Но ведь он все-таки уехал, и вот тень какой-то такой обиды в Вологде осталась, Наталья Сергеевна.
Ну, знаете, он, конечно, уехал, но он объяснял, что он уехал потому, что большой художник, он должен быть рядом с тем местом, где он родился. Он должен быть на своей собственной родине, а расстояние от Вологды до Красноярска огромно. И хотя я нашла очень интересное такое упоминание о том, что его прапрадед был родом из Каргопольского района Архангельской области. То есть предки-то все равно с севера России в Сибирь пошли. Угу. То есть, ну, естественно, его тянуло все время, и я думаю, он поступил правильно, когда уехал.
Ну, есть эти мнения, что они не ужились с Василием Ивановичем Беловым, Наталья Сергеевна.
Вы знаете, я думаю, что, может быть, то, что наш разговор об Астафьеве мы начинаем, может быть, его конкретная польза и в том, что мы какие-то мифы, именно мифы, несправедливые, не имеющие оснований, можем развеять, потому что, скажем, говорили, что вот он не любил Вологду. Да нет. Вы знаете, он любил наш город, он просто любил его требовательной, строгой любовью. Он сохранял контакты с Вологдой, с вологжанами. А что касается Василия Ивановича Белова, я слышала тоже что-то такое, но, знаете, вот когда я работала над созданием музея-квартиры Белова в Вологде, и мы разбирали библиотеку Василия Ивановича, там очень много книг Виктора Петровича, и мне запомнился такой лейтмотив, вот он надписывает книгу Белову, и везде вот Васе брату, то есть для меня вот это доказательство того, что я не думаю, что они друг другу мешали, вершины друг другу не мешают, суета идет у подножия огромных вершин.
То есть это поклонники так сравнивают,
я
да?
Я думаю, да. Может быть, люди не очень добросовестные, какие-то странные такие вещи говорили. Но я думаю, что художники такого масштаба, два великих писателя, а я думаю, что они знали размеры своего дарования, им нечего было делить. Поэтому это один из мифов, да, вот такой вот кто-то сказал, кто-то повторил.
Вы знаете, уважаемые друзья, у нас сейчас есть уникальная возможность услышать то, что сказал сам Виктор Петрович. У нас есть запись его голоса, и мне хотелось бы сейчас предложить вашему вниманию небольшой фрагмент рассказа «Конь с розовой гривой».
Вы знаете, я просто хочу сказать, что вот это еще один из информповодов, потому что наш земляк, замечательный писатель и журналист Дмитрий Шеваров, который много беседовал, встречался с Виктором Петровичем, подарил замечательный, уникальный альбом, который выпущен в Красноярске. Это он называется «Голос Астафьева». И вот здесь записи голоса Виктора Петровича, который читает свои произведения на радио в Красноярске. И вот послушайте, как замечательно он предваряет эту свою работу. Стал читать написанное по радио. Сначала вроде бы и не хотел, а потом захватило. Возможность-то какая? Звуком души слово обозначить. Вот давайте послушаем, как это он делал.
Давайте.
«Конь с розовой гривой». Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что Левонтьевские ребятишки собираются на вал по землянику, и велела сходить с ними. «Наберешь туесок, я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник. Конем, баба, конем, конем, пряник конем. Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый этот конь, а грива у него розовая-розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые. Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник совсем другое дело. Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь легает копытами в голый живот. Холодея от ужаса, потерял, хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться. Тут он, тут конь-огонь. С таким конем сразу почету сколько, внимания. Ребята Левонтьевские к тебе и так, и это кластятся. И в чижа первому бить дают, из рогатки стрельнут, чтоб только им позволили потом откусить от коня, либо лизнуть его. Когда даешь Левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко. Иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост до грива. Левонтий, сосед наш, работал на бодагах вместе с Мишкой Коршуковым. Левонтий заготавливал лес на бодаги, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив села по другую сторону Енисея. Один раз в 10 дней, может и в 15, я точно не помню, Левонтий получал деньги. И тогда в соседнем доме, где были одни ребятишки, ничего больше, начинался пир горой. Какая-то неспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только Левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васения, жена дяди Левонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями. «Кума!» – испуганно радостным голосом восклицала она. «Долго-то я принесла!» И тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкой в вихрь. «Да стой ты, чумовая!» – окликала ее бабушка. «Сосчитать ведь надо!» Тетка Васения покорно возвращалась. И пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи. Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше 7 или 10 рублей из запаса на черный день у бабушки никогда Леонтия ему не давала, потому как весь этот запас состоял, кажется, из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Васения умудрялась обсчитаться на рубль, когда и на целый трояк. «Ты как же с деньгами-то обращаешься? Чучело без глаза!» – напускалась бабушка на соседку. «Мне руб, другому руб. Чего же это получится-то?» Но Васения опять взметывала юбкой, вихрь и укатывалась. «Передала ведь?» Бабушка еще долго поносила Левонтиху, самого Левонтия, который, по его убеждению, хлеба не стоило, вино жрал, била себя руками по бедрам, плевалась. Я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.
С такой легкой улыбкой сегодня, да. Сергей, прослушали прекрасная проза.
Фрагмент это был из рассказа «Конь с розовой гривой».
Да, Наталья Сергеевна, почему же все-таки вот не все одинаково высоко ценят такие книги? Такое ощущение, что есть некоторое отторжение.
Ну, вы знаете, Вероника, вот я в письме к Сергею Залыгину, тоже выдающегося писателя, к Виктору Петровичу, нашла такие строчки. «Не скоро еще будет понятно, что значит ваша жизнь и значение всего того, что вы сделали, нет, что сделано вами в литературе». Я думаю, что он правильно написал, потому что, помните есенинские слова, что большое видится на расстоянии. Может быть, у нас еще очень небольшое расстояние, которое, ну, 17 лет. 17 лет, как Виктора Петровича Астафьева, нет на нашей земле. Но вы знаете, когда отторжение, конечно, есть, но оно есть, мне кажется, у определенного круга людей, потому что Астафьев был такой могучий, такой значительный человек, что мельчающему, усредненному люду поколения потребителей, которые сейчас у нас, ну, как бы считаются такими, не хочу сказать героями нашего времени, но такими действующими активно персонажами, им некомфортно с ним и с его книгами, потому что Виктор Петрович был человеком неудобным. И писатель он был такой, вот плоть от плоти своего народа русского. Он никогда не сомневался, что народ действительно великий, но он никогда народу не льстил, как очень многие его коллеги делают. Он говорил, писал правду, какой бы жесткой эта правда вообще не была. А горькие лекарства, сами понимаете, мало кому нравятся, особенно если даже не свойственно признаваться, что у нас что-то не так, и какие-то болезни, пусть временные, но есть. Вы знаете, вот я тут посмотрела вот по поводу неудобства Астафьева. Ну, как можно вот, наверное, испытать какую-то благодарность, когда действительно значительный, умный человек вот пишет очень горькие строчки. Вот послушайте, если у нас еще есть время.
Есть, конечно.
«Не осталось ведь ни царя в голове, ни Бога в душе. Народ духовно ослабел настолько, что даденной свободы и той не выдержал. Испугался испытания самостоятельной жизнью». Это он на перестройке пишет. «Для многих лучше снова под ружье, под надзор, но за то, чтобы было спокойно. Свободой пользоваться мы не научены еще. Века в кабале, сотни лет в крепостной зависимости. Вот и весь опыт». Или, например, вот мне, например, очень близкое такое замечательное совершенно его речение. «Бедствуем мы из-за почти поголовного полупрофессионализма и полуобразованности». Ну, слушайте, это уж такой диагноз неудобный. Или, скажем, вот такая его фраза: «Талантливым Россия всегда была мачехой». Хотелось бы, чтобы это было не так, но, к сожалению, мы часто с этим сталкиваемся. Очень горькие замечания, очень горькие какие-то его речения. Например, он писал: «О земле нужно думать. Не займемся мы по-настоящему в ближайшее время. Совсем пропадем. Я всегда говорю, порох и железо жрать не будешь. Сначала нужно обеспечить всех хлебом, а потом и в космос можно лететь. И тут спорить не о чем. Ведь и литература вещь хорошая, и молитва тоже. Но они всегда были и будут после хлеба насущного». То есть это всегда какие-то очень правильные, очень искренние, очень глубокие и неудобные суждения. Вот, наверное, это предмет для отторжения.
Мне сейчас хотелось бы, честно говоря, вернуться еще раз к Виктору Петровичу. Я бы предложила послушать еще один фрагмент. Это произведение называется «Гори, гори, ясно».
И написано в городе Вологда.
Вот, давайте послушаем.
Вошел я в нешуточный парнишеский возраст той порой, когда в лапту играли резиновым, после и гуттаперчевым мячиком. И не просто играли, сражались с соблюдением тонкой тактики и грубой практики. Дощечки в наступившей новой эре лапты были с подозрением отвергнуты. Ударный инструмент делался из круглой, часто сырой и тяжелой палки, концом кои забивали мячик в самое небо. Матки почти не знали промаха, ушивали мячом так, что к спине или к заду литым старинным пятаком прилипал синяк. Бегали игроки чуть ли не полверсты, не отголившегося, схлюздившего, ударившего в бега парнягу, как и при игре в кул, катали на палках. Серьезная пошла жизнь. Я еще какое-то время играл в визгливой смешанной стайке девчонок и парнишек, но чаще и чаще сорванцы по годам моя ровня дразнили меня недотыкой, нюнькой, напевали «Витька Витенок», «Худой поросенок», «Ножки трясутся, кишки волокутся». Дальше того чище. «Почем кишки? По три денежки. Так жить нельзя». Осмелел я и делился с кем-нибудь, загадывая всегда одно и то же. Бочку с салом или казака с кинжалом. Меня безошибочно определяли — бочка с салом. И заганивали до посинения, до хриплого кашля. И дело кончилось тем, что вытуривали в шею домой на печку к бабушке Катерине Петровне, чтобы поехать с ней по бревны. Я лез в драку, мешал играть, но мне однажды навешали как следует, и я отправился домой, завывая не столь от боли, сколько от обиды. «Об чем поем?» – спросила бабушка. «Не об чем». «Ну, не об чем, так не об чем». Я еще поревел и сообщил бабушке: «Меня в лапту не берут». «Вот так мошенники, пятна их. Отдых гробовозы. По что не берут-то? Обздышливые, говорят. Обздышливые. Бабушка тряска засмеялась, открыв дыроватый рот, в котором сверху таинственно торчал одинокий зуб, но внизу их было побольше. Тебе бы хахоньки бы все, а я играть хочу, набычился я. Так играй. Поди выбери палку покрепче, шалкай камни, шепки, стеклушки. Подбросишь, шелкни, подбросишь, шелкни. Выучись в каждый предмет попадать. Заявишься на поляну, возьмешь лопту, как подденешь. О, как шандарахну, о, как я умею, а вы засранцы. Немедленно, ни минуты, я отправился во двор, выбрал тяжелую палку и начал поддавать ей щепки, комки земли и чурбаки. Дело у меня ладилось. И я так увлекся, так размахался, что палка вырвалась из рук, перелетела через двор и вынесла полрамы в горнице. Тошно мне, схватилась за голову бабушка. Чего ты делаешь в избе? Это он что же коммунист делать-то вытворяет? Вот так шабарну, вот так научила я на свою головушку. Бабушка наладилась преследовать меня и выпороть, но я уже перевалился через заплот, пятками сверкал по переулку. На берегу Енисея я отыскал сырую палку и без устали лупил ею, подбрасывая камень. Дело дошло до того, что я уже не расставался с палкой и хлестал ею, почему попало. Бабушка не только раскаялась в своей затее, но и в панику вошла, потому что кроме своих стекол я повысаживал их в прибрежных банях, добил избе дяди Левонтьева, тетки Авдотьи и раму сокрушил. Приехавший в гости Зырянов вокруг этой рамы 2 дня ходил с карандашом за ухом, соображая, с какого боку начать починку. И на третий вынес решение, рама не поддается ремонту, придется делать новую. Бабушка не успевала выслушивать жалобы и драть меня. Председатель сельсовета Митроха напомнил о себе, передал бабушке еще одно строгое упреждение. Но чем больше меня драли, чем чаще сулились принять крутые меры, тем упорнее я добивался цели. И дело дошло до того, что сама бабушка, придя поводу на Енисей, заискивающе попросила: «Ну-ка, шелкни, шелкни». Я набрал в горсть камешника, отхукнул с себя лишний дух и так поддел глызину, что бабушка задрала голову и воскликнула: «Эй, он как зазвездил!» «Вовсе промазал», — соврал я бабушке, чтобы еще поддержать ее в напряжении. Где упала в воду, она не видела. «Да нет, кажись, попал», — настаивала бабушка, пытаясь уверить меня в том, что я могу отправляться играть в лапту, и, глядишь, перестану крушить стекла. «Вот теперь смотри». Один за другим подбросил я пяток камней, и, не давши ему упасть, так поддел, что бабушка с облегчением закрестилась. «Тут и сумлеваться нечего. Всех расколошматишь».
Послушали мы еще один фрагмент, уважаемые друзья. Наталья Сергеевна, а вы знаете, мне кажется, что дело еще и в том, что многие не принимают его трактовку Великой Отечественной войны. Почему? Как вы считаете?
Ну, вы знаете, мне кажется, да, это действительно очень острая такая тема, которая остается вот многие годы на повестке дня. Но вы знаете, у всех ведь была разная война. Была война генералов и маршалов. Была лейтенантская война, которая дала великолепный пласт нашей литературе, так называемую лейтенантскую прозу. Но была еще окопная солдатская война. Вот у Виктора Петровича Астафьева была эта самая солдатская, окопная. Мой папа Сергей Васильевич Серов, который ушел в армию в мае 1941 года, а вернулся домой в конце 45-го, вернулся. Как-то услышал, вот была такая программа «Встреча с писателями Востанкина», и была встреча с Виктором Петровичем. Ее недавно повторяли. И там стала такая очень эффектная дама, она сказала: «Ну неужели у вас не было приятных воспоминаний о войне?» И Виктор Петрович очень сухо, очень жестко сказал: «У меня не было приятных воспоминаний о войне». И вот мой папа, который это слышал, он сказал: вот он воевал по-настоящему. Вот для меня это высшая оценка. Истина в конечной инстанции. Солдат солдата узнал. Потому что у солдат была настолько страшная и тяжелая война, что вот на ту горькую правду, которая высказана в его произведении, скажем, в тех же «Проклятых и убитых», он не просто морально право имел, он эту судьбу прожил, он ее разделил с народом, поэтому, да, вот хотелось бы, наверное, какого-то благообразия. Но, вы знаете, вот у Дмитрия Быкова есть очень хорошие стихи, и в них есть такая строчка: «Мы дети тех, кто выжил вопреки». Эти солдаты Великой Отечественной, да все, кто там в ней участвовал, они все выжили вопреки, потому что это чудо, что они оставались живы, что все-таки какое-то количество мужчин пришло, и женщин, которые тоже воевали. И мне кажется, что вот, наверное, скажем, мое острое желание вот как-то читать об этом, знать об этом, этой прозе, о документальных мемуарах этих людей, оно от этого, отсюда идет, от желания понять, как вот это невозможно, этот подвиг народный оказался возможен, и он оказался по плечу нашему народу. И вот Виктор Петрович Астафьев, он оставил самые глубокие, самые острые свидетельства вот этого народного подвига. Ну, наверное, ведь и Варлама Шаламова, вы знаете, тяжело читать. Почитаешь, отложишь. Ну, не те эти книги, которые читают, может быть, для поднятия своего, а может быть, как раз наоборот, зря не читают, потому что они дух хорошо поднимают, мне кажется.
А я напоминаю, что мы просим вас делиться своими воспоминаниями, если вы были знакомы с Виктором Петровичем Астафьевым, и, конечно же, может быть, слышали какие-то о нем истории, о его пребывании здесь у нас на Вологодской земле. У нас есть телефонный звонок, давайте
отлично.
Послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. В 1994 году в Одесской филармонии был форум. Присутствовал Виктор Астафьев. Сидел где-то на 8-м ряду. Короче, представлены были министр культуры Украины, французский посол, депутат Олейник. Виктор Петрович выступил и говорил он где-то более 10 минут, наверное. И сказал, что как можно нам делиться. Представьте себе, на Украине, говорит, 50 миллионов, а в России украинцев 30 миллионов.
Спасибо вам огромное за
да,
ваш звонок.
Это очень важный звонок. Спасибо.
Вот такие истории.
Да. Вот видите, когда только разворачивалась вот эта трагедия разлада между русскими и украинцами, вы знаете, вот видите, смело выступил и сказал, что он по этому поводу думает. Вот в этом весь Астафьев.
А что у Астафьева больше всего любите вы из его произведений?
Да, вы знаете, вот, во-первых, я хочу сказать, что Виктор Петрович для меня, как для многих вологодских, когда он здесь жил, он был таким возбудителем спокойствия. Он был человеком, который все время как-то будоражил. Человеком, который действительно обращал внимание на какие-то важные книги, важные произведения. Часто вызывал, знаете, вот желание не то что спорить, но вот как-то активно возражать. То есть он был постоянным вот таким персонажем в моей жизни. Например, я всегда читала его записи, потому что это всегда было остро актуально, потому что очень многое узнавалось, угадывалось. Естественно, все, что касалось как-то Вологды, вызывало другую реакцию, желание спорить с ним, естественно, заочно. Но, знаете, есть еще было одно такое воспоминание совершенно замечательное, потому что Виктор Петрович был ведь потрясающим меломаном. Он любил классическую музыку, вот я не знаю, мало кто так любит. И вот всегда, когда ему жизнь предоставляла хоть какую-то возможность кого-то послушать, где-то там пластинки какие-то. Он этим не то что пользовался, он любил все это. И я помню, меня всегда задевало, когда, например, он говорил, ну вот был у нас на Каменном мосту магазинчик «Мелодия», и там справа был отдел классической музыки, очень богатый отдел, куда я всегда ходила, а Виктор Петрович при любом возможности говорил там или писал, что вот я один хожу в этот отдел, больше туда никто не ходит. То есть были какие-то постоянно вот такие зацепки, которые действительно вызывали очень живую реакцию на то, что он думал, делал, говорил. И вы знаете, вот я... Он оставил потрясающее завещание. Мне хочется просто зачитать маленький фрагмент. Успеваем, да? Завещание Виктора Петровича. Вот он пишет. «Будьте дружны между собой, друзья мои. Не давайте волю одиночеству. Не позволяйте злу одолеть и загубить вашу душу. Стойте твердо на родной земле. Сопротивляйтесь растлению, которое, как проклятие с небес, спустилось на наш народ. Пока я буду с вами, пусть играет музыка. И прежде всего, пусть звучит реквием Верди в исполнении артистов театра «Ла Скала» с моей старенькой пластинки. Пусть звучит восьмая неоконченная симфония Шуберта, его же «Аве Мария» и мелодия Глюка. С нее мы начали сегодняшнюю программу, и она ее завершит. Пусть звучат сонаты Моцарта и Альбинони. Всю прекрасную музыку мне хотелось бы взять с собой, а с вами оставить только все прекрасное, а главное – надежды на будущую жизнь». Мне кажется, это великолепное совершенно завещание. очень мудрого и очень много пережившего человека. Думаю, да.
А сейчас уже пришла минута прощания, завершение нашей программы. Я напомню, у нас в гостях сегодня была заслуженный работник культуры России, искусствовед Наталья Сергеевна Серова. Программу вела я, Вероника Садыкова. И, как мы и пообещали, заканчиваем нашу программу любимой мелодией Виктора Петровича Астафьева. На сегодня все. Всего доброго. До свидания.